Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И поговорим мы сегодня о будущем автомобиля, и в частности, есть ли вообще будущее у двигателей внутреннего сгорания. Потому что, читая новости последних месяцев, лет, я задаюсь вопросом, собственно, останутся ли в будущем бензиновые и дизельные автомобили. Вот те самые поршни, те самые выхлопы, с которыми мы все, собственно, выросли и живем. Потому что Великобритания, Германия, Голландия, некоторые американские штаты готовы запретить использование и продажу автомобилей на горючем топливе после 2050 года. И, как часто случается, впереди планеты всей Норвегии, которая обязуется уже к 2025 году отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Так ли это? Получится ли это? И какое будущее ждет тогда автопрома и всех нас? Говорим мы об этом с Леонидом Головановым, заместителем главного редактора журнала «Авторевью». Добрый вечер, Леонид.
Добрый, добрый.
Ну что, двигатель внутреннего сгорания уже приговорен, можно сказать?
Ну, да, равно как и лошадь, например. Ведь этот вот фазовый переход, он случается, предположим, примерно раз, получается, у нас раз в столетие. Как раз на рубеже 19 и 20 веков произошел переход от конного транспорта к автомобильному. Сейчас происходит, ну, может быть, не такой драматический, но все равно, да, он начался уже. И, конечно, так или иначе, но двигатель внутреннего сгорания обречен занять ту же нишу, что и сейчас лошади. Это конный спорт. Это для любителей. И, конечно, все эти поршни, все эти коленвалы, распредвалы и так далее, они никуда не уйдут. Карбюраторы никуда не денутся. Просто это будет такая вот ниша для фанатов на закрытых трассах и так далее.
И все мировые производители уже подстраиваются уже под это? Это, собственно, уже заложено в бизнес-плане всех крупнейших концернов?
Ну, вот в том-то и дело, что пока это не бизнес. Пока основной это двигатель внутреннего сгорания. И несмотря на то, что электромобилизм бурно развивается, но если мы посмотрим, то, например, фирма Tesla, которая у нас впереди планеты всей,
да,
она ведь генерирует только убытки. Она пока еще не вышла.
Tesla в прибыль, даже несмотря на ценник, на все это. То есть они он вообще за счет других каких-то проектов получает прибыль?
Ну, во-первых, за счет... Они получили большую помощь от американского правительства.
Да.
Они выходили на IPO. Действительно, конечно, в них много вкладывают и другие. Так что пока еще они генерируют только убытки. И дай бог им выйти на безубыточность с выводом на рынок маленькой машины
Tesla
Model 3. Да.
Ну да, потому что нет еще экономики масштаба, они, собственно, не могут на таком, оставаясь все-таки пока еще нишевым производителем.
Да. А почему другие крупные автопроизводители не следуют за Теслой? Почему они все в основном выпускают по-прежнему и бензиновые, и дизельные двигатели?
Ну, отдельные какие-то, вот Nissan Leaf там,
да,
BMW,
да, да, да,
BMW
да,
маленькую делают.
Да, но все это не пользуется таким спросом, чтобы хотя бы окупить затраты на разработку.
Так почему? В чем ограничивающий момент?
Потому что у человечества еще нет аккумуляторных батарей, которые сравнились бы по плотности энергии, по удельной, и по скорости зарядки с обычным водородным топливом.
То есть проблема только в батарее?
В общем-то, да, по большому счету, да. Есть, конечно, проблема инфраструктуры.
Заправок.
Да, зарядок.
Зарядок, да.
Но она вторична. Самое главное – это батареи.
А останутся литий-ионные батареи или есть какие-то другие?
Нет, нет, нет. Я уверен, что, конечно же, это будет не литий-ион, потому что эта технология уже себя исчерпала. Там больше ничего не придумаешь. Вот следующая интересная идея, которая может быть прорывной – это графен. Знаете, да, что это такое? Это атомарный углерод, который открыли Гейм и Новоселов, за что получили Нобелевскую премию.
Да, Нобелевская премия, да.
Да, получали они это, отдирая чешуйки графита скотчем от карандаша. Человечество пока не знает, что с этим делать. И одна из идей – это использовать графен как основу для электродов аккумуляторов.
А в нем идет тоже электролитический процесс?
Не электролитический, там все там и проще, и сложнее. Самое главное, что в этом одноатомарном углероде, да, он очень плоский, из него можно таким образом создать батарею, что она будет в несколько раз более энергоемкой,
и менее,
чем обычные вот эти электрохимические с электролитом и так далее. Вот сейчас над этим работает некий Хенрик Фискер, небезызвестный. Может быть, не помните такого?
Нет.
Это была очень интересная история. Расскажу?
Да, конечно.
Он был дизайнером, очень известным. В частности, он работал над Астон Мартинами. Потом он в Америке открыл собственное предприятие на базе Мерседесов. Он делал такие, глубокий тюнинг, грубо говоря, машинок. А потом его наняла Тесла, будущее, в качестве шеф-дизайнера. Тесла тогда, она называлась, по-моему, по-другому, и делать они хотели гибридомобиль. Хенрик пришел туда, увидел, что это интересно, не будь дурак, ушел и сам сделал собственное предприятие. Фискер Automotive сделал этот, гибрид Фискер Карма, начал его продавать, обанкротился с треском и исчез как-то с радаров. И вот тут появляется новость о том, что Фискер вновь делает теперь уже электромобиль, и якобы с графеновыми батареями. И ему помогают люди из именно из этой графеновой индустрии. Не знаю, то есть я могу, конечно, предположить, что он опять блефует. И это опять пузырь, ему, может быть, понравилось. Но тем не менее, кроме графена, пока я вот следующей такой прорывной технологии не вижу.
Ведь аккумуляторы еще проблема с холодом. Часто доводится слышать от российских критиков, скептиков по поводу электромобиля.
Ну, смотрите, проблема есть всюду. У автомобиля тоже есть проблема с холодом.
Ну да. Да?
Признаемся, минус 30, да. Не каждый автомобиль заведется.
Да, да.
Тесла, например, решила эту проблему. И, пожалуйста, в той же Норвегии, очень северной стране, Теслы прекрасно себя
чувствуют. Вот это да, кстати, должен сказать, что мои единственные в жизни поездки на Тесле, они были в Норвегии всякий раз, и мне там рассказывают совершеннейшие сказки о том, что такое водитель электромобилем. Они освобождены от налогов, они ездят по выделенным полосам, там, где такси можно ездить, и, в общем, там купить ее можно примерно за те же деньги, что вот Volvo V70.
Ну, вы знаете, да, что налоги двукратные в Норвегии на автомобили вообще?
Ну да, там высокие, да.
Норвегия вообще не показатель для нас. И более того, мне кажется, вот я как обычный налогоплательщик, я бы возмутился, почему владельцы электромобиля за счет меня должны процветать? Это вот такой вопрос, да, очень неоднозначный. Насколько общество должно спонсировать приход электромобилизма.
Но это же может быть как налог на выхлоп, потому что они не оставляют углеводного
следа. Это тоже лукавство. Это тоже лукавство. Потому что откуда берется электроэнергия пока? Она в основном берется все-таки из тепловых электростанций.
Но здесь я слышал такой аргумент, тут уже не по неволе выступаю, да, как бы сам адвокатом электричества, да. Что эта энергия и сжигание углеводородов, оно более концентрированно происходит, потому что автомобиль сжигает углеводороды по всей планете. Размазали мы этот грязный экологический след.
Да, это правда.
А тут это сжигается в одном месте, где выхлопы можно регулировать, это регламентировать, контролировать, и потом уже эту энергию передавать.
Конечно. Более того, это, конечно, проблема действительно очень актуальна в мегаполисах, вот типа Москвы. Если у нас все машины заменить на электромобили, конечно же, нам будет легко дышать.
Уж тем более Пекин, если взять самый такой проблемный.
Да, а сжигать там где-нибудь, я не знаю, там, да, в горах.
Ну да, где роза ветров, там другая.
Да. Да. Так что нет, конечно, за электромобилизмом я тоже думаю будущее. Просто перед ним вот стоит действительно очень много препон.
Ну и потом, наверное, тоже, ведь мы пока все представляем легковые автомобили, а ведь речь о грузовом транспорте идет.
Да, то же самое.
Тоже. Тут на электричество пока шансов мало.
Пока нет, хотя, все время идут какие-то эксперименты. Даже у нас сделали вот электрогазель. Мои коллеги по авторевью будут на ней ездить скоро. Ну, все это пока вот такие там разовые, конечно, акции, но как только... Часть на самом деле готова уже. Вот осталось изобрести новые батареи. Как только это произойдет, все. ДВС, двигатель внутреннего сгорания, будет похоронен.
И ведь по грузовику я еще не знаю, насколько вы сталкивались, видел, что на многими автобанами они хотят как троллейбусы, как они вот эти токосъемники поставить на эти самые, на грузовики и проложить сеть электрическую.
Есть, да, есть такие планы. Есть планы
контактную сеть.
Да, бесконтактной зарядки. Когда,
а есть и бесконтактная?
Да, абсолютно, да. И многие сейчас ее испытывают, и Тесла в том числе. Индуктивная зарядка,
да? А, ну да, индуктивная катушка.
Когда в дорожное полотно встраиваются катушки, в днище автомобиля, соответственно, тоже.
Да.
И вы едете, и происходит зарядка. Проблема в том, что КПД, конечно, очень низкий, и потери очень велики.
Да, ну и, но с другой стороны, действительно, здесь, потому что я думаю, что ведь это очень во многом решит и энергетическую проблему человечества, потому что, грубо говоря, машину-то можно будет ночью зарядить, ну не решит, но...
Это, наоборот, создаст большие проблемы. Представляете, сколько нужно понадобится новых мощностей, или мощностей, как
да.
правильно, да, генерировать, ага. чтобы перевести весь наш транспорт на электроэнергию.
А вот я, как раз готовясь к эфиру, прочел другую вещь. Я прочел то, что проблема, особенно в Европе, в избытке мощности и в избытке, собственно, генерации. Ее ночью некуда девать.
Это
они ее гоняют
так.
по кругу через всю Европу.
Это действительно
так. А так поставить машину ночью под зарядку? Ну, даже я, вот если у меня будет электромобиль, ну что, я поставлю ночью тариф руб 68. Вот, и пусть она заряжается на руб 68. А днем поеду.
Это действительно так, но вот пока наличие этих свободных мощностей несоизмеримо с теми мощностями,
запросом,
которые понадобятся,
да, понадобятся
для перевода всех на электричество.
Ну и еще одна вещь про электромобили. Они вот как автомобильный эксперт, скажите, вот как говорят люди, которые на Тесле ездят, что как бы невероятно проста в эксплуатации.
Конечно.
Вот типа там 3 года, 2 года езжу,
абсолютно.
Только это по апгрейде ночью,
да,
делаю.
Да.
Вот. А там что, меньше просто частей движущихся,
конечно,
что ли?
Конечно.
Меньше запчастей?
Конечно. Ну представьте себе вообще вот силовой агрегат современного автомобиля. Это двигатель, у него есть коленвал, там, да, коренные шейки, шатунные, поршни, поршневые пальцы, распредвалы, куча дополнительного всего крутится, насос масляный, один или несколько, помпа системы охлаждения, фаза газораспределения и так далее. Это куча всего, очень сложный механизм. Внутри масла, которое там циркулирует, автоматическая коробка передач, еще сложнее агрегат. Если вы когда-нибудь видели так называемую плиту, гидроблоки, да, это лабиринт. Это просто, да, там минотавр такой. А теперь представьте электромотор, ось, ротор, статор, катушки, 2 подшипника. Все.
Ну да, и коробка передач не нужна.
Не нужна.
Там же это планетарная передача.
Ну, можно не планетарная,
да,
а обычная.
В троллейбусе, да.
Да. Все. Элементарно. Мало того, у вас, например, на электромобиле, поскольку вы тормозите двигателем...
Рекуперация
у вас идет, да? То у вас тормозные колодки изнашиваются меньше.
А, то есть идет постоянное торможение,
конечно,
двигателя.
Конечно, конечно. В электромоторе не нужно менять масло, ему не нужны фильтры.
В самом деле...
Это штука? Пришла. Конечно, конечно.
Еще да. Не владельцем. В общем, да, блестящее будущее уже наступило здесь, в студии радиостанция «Свобода». Пытаемся его вообразить и представить.
Не торопите события, не торопите. Да, батареи. Пока не будет батарей, потому что даже вот та же Тесла, они молодцы, они совершили прорыв. Они первыми сделали огромную батарею. 60 киловатт-часов,
да.
Или там 80, или 90,
да.
Или 100. И все равно, даже, во-первых, она очень дорогая, и Теслы не могут быть дешевыми с такой батареей.
Да.
Во-вторых, все равно она долго заряжается, и, ну да, ее хватает на 400 километров, но этого пока еще недостаточно для того, чтобы взять, сесть на машину и проехать там несколько тысяч километров.
Ну да, проехать хотя бы, да, от Москвы до границы, до западной границы России. Напомню, что у нас в гостях журналист, замглавного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов. Говорим мы о том, являются электромобили будущим человечества. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас журналист, заместитель главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов. Говорим мы о планах человечества по замене двигателя внутреннего сгорания электромобилями, электрическим двигателем. Обречен ли двигатель внутреннего сгорания? Леонид, а вы сами ездили на электромобилях, на Тесле,
да,
тестировали, пробовали?
Конечно,
как
конечно.
Для тех из наших слушателей, кто не ездил, пишите, на какие ощущения, чем отличается от классического мотора?
Я ожидал большего от бесшумности, потому что, понятно, да, обычный двигатель, и бензиновый, и уж тем более и дизельный, шумят.
Да, да.
Потому что работают они на взрывах. А, собственно говоря, электромотор практически бесшумен. Но современные автомобили, тем более такого класса, как Тесла, а Тесла все-таки это, ну, считайте, премиум, она дорогая, в современных автомобилях шум двигателя практически минимизирован,
да?
А шум от шин, например, никуда не делся. Аэродинамический шум, когда вы разгоняете больше там 100 км в час, никуда не делся. И в этом смысле вот Тесла немножко, может быть, даже разочаровала. Но ускорение, оно фантастическое. При том, что я пока еще не ездил на 100-й полноприводный, а ездил вот на 85-й плюс, П+, который есть у моего коллеги Михаила Подорожанского. Он уже год два на ней ездит. И вот даже заднеприводная эта машина, это ускорение... Ну, все вы знаете, как ускоряется троллейбус. Неожиданно мощно.
Да, я думаю, что опытные автомобилисты, когда выбирают, где остановиться на светофоре, кто знает, становится за троллейбусом.
Да. Почему? Потому что если двигатель внутреннего сгорания развивает максимум тяги на каких-то там средних оборотах, 3000 оборотов в минуту, 400 тысяч, да, да, 4000, а, собственно говоря, на нуле он работать не может. У него есть минимальный оборот холостого хода. Ниже он глохнет.
Да.
И нужно его сначала раскрутить, чтобы он эту тягу выдал. А то электромотор развивает максимальную тягу с нуля. С первого полуоборота. И вот вы нажимаете педаль газа, которая в данном случае педаль тока. И все, и вас впечатывает в кресло, как на лучших суперкарах. Мы проводили измерения. И вот когда у нас самые быстрые и самые честные на наших измерениях, которые мы проводим на Дмитровском полигоне, как правило, автомобили Porsche. Вот 911 Turbo S, это где-то вот там 3,5 секунды реальных, настоящих, не паспортных, а тех, что вот мы замеряем, от 0 до 100. Так вот, Tesla у нас показала сразу меньше 4, заднеприводная. А полноприводную, которую мы тоже испытывали, это тоже это 3 с лишним секунды. Это фантастика.
Как мотоцикл, да.
Да. Это как супербайк.
Гоночный, как супербайк, да.
При том, что эта штука огромная, она двухтонная, она, так сказать, пятиместная, там, с большим багажником. Вот это действительно удивляет. И вообще, Тесла хорошая машина. По характеру, когда вы ее ведете, она похожа на Мерседес. На такой правильный, хороший Мерседес.
То есть такой, да, плавный.
Хорошая плавность хода, да, благородная.
Угу.
Такие реакции четкие, однозначные, не слишком спортивные, но...
Ну, американская тоже машина, да?
Ну, в общем, да. В хорошем смысле этого
но
слова.
Но не диван на колесах.
Нет, нет, нет.
И,
но я вам сейчас скажу, что у меня, собственно говоря, мой первый опыт с современными электромобилями был ужасен. Потому что мы взяли на тест Mitsubishi i-MiEV. Это такая кроха.
Был такой, верно, да.
Вот, на базе Mitsubishi i. Это соплатформенник предыдущего Smart'а.
Да.
Вот, обычные машинки, там, трехцилиндровые моторчики. А потом Mitsubishi, она, не прощу им никогда, они предали идею Evolution, моего любимого, и сказали, что они перестают его выпускать, и, значит, будут концентрировать...
Который Lancer Evolution?
Да, 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 я езжу до сих пор на 9-м.
Девятый, ну, это классический, да.
Вот, и сказали, что они будут теперь, значит, продвигать электромобили. И сделали вот это. С маленькой, маленькая машинка с крошечной батареей. Я еще взял ее зимой на тест. Мне хватило на 50 километров пробега. Понимаете, это как? Ну, при том, что, естественно, она медленная, она там никуда не едет.
А есть какие-то достойные альтернативы, которые, скажем, российский покупатель может сейчас купить?
Нет.
Nissan Leaf?
А Leaf у нас не продается до сих пор. потому что у нас нет скидок на там, вот, со стороны государства на это дело, да, и альянс Renault-Nissan, то есть они постоянно, они нас приглашают, мы ездим на зарубежные всякие презентации, мы много раз ездили на Лифе и так далее, но продавать они его здесь не решаются, потому что нет смысла.
Потому что нет заправок и люди...
Нет, потому что машина получается дорогой из-за тех же батарей и так далее. Она все равно дорогая. Ну, кто будет его покупать за там 2 с лишним миллиона?
Ну, да.
Маленькую машину класса, такой которая... Да. Это же не Тесла. Она не проедет вам реально 300 с чем-то километров. У нее запас хода будет километров там 160, ну, 200. А вот этого уже мало. И потом она будет вас заряжаться всю ночь. Если вам нужно срочно вдруг куда-то поехать, а вы не можете.
Там быстрой, как у Теслы, нет турбозарядки там за полчаса до 80%.
Дело не в этом. Для того, чтобы эту быструю зарядку осуществить, вам нужно колоссальное подключение. То есть я думаю, что вы должны быть олигархом, и у вас должна быть своя подстанция на участке.
Чтобы там, я не знаю, дать
чтобы
сколько там 50 киловатт
да,
выдать
больше,
там, мощность. Там, 80,
да, там, понимаете, там вам нужно там 80 ампер.
А, чтобы вот так вот подзарядить
Теслу быстренько. Да, и 400 вольт постоянного тока.
Ну да.
Смотрите. Я, например, если бы там на свою дачу я бы привез такую штуку, да, она бы погасила весь поселок просто.
И даже если на обычную зарядку, скажем, если купить Теслу, и я хочу ее поставить себе на даче на обычную зарядку, тоже не хватит мощности обычной?
Ну, нет, хватит настолько, насколько у вас хватит...
чтобы не выбило автомат.
Предохранители, да.
Да.
И в этом, кстати, вот для России, мне кажется, это прям проблема. Потому
что, да, у нас все сети на пределе, да? Все, так сказать, подстанции там 50-летней давности.
Вот это инфраструктурная проблема, действительно, она существует.
Ну да, то есть электромобильное будущее, конечно, в России придет, видимо, в последнюю очередь.
Да, а у нас действительно всего, я думаю, ну, машин 400 в России.
Это вообще даже... электромобили?
Вообще электромобили, да.
Из них, наверное, пара сотен Теслы,
да? Да, конечно, большинство из них Теслы. Немножко IMEV было продано, там есть буквально там парочку каких-то...
Ну, там целые клубы, они всех друг друга, наверное, знают.
Да, да. Нет, ну, это просто обеспеченные там люди, которые...
Раз мы говорим сейчас уже о таких будущих форматах автомобиля, какие еще, кроме электромобилей, вы видите будущие, да, проспекты автомобилестроения и вообще автомобилей в цивилизации?
Вот сразу скажу, что в водород я не верю. Совсем. Потому что еще один медиум, еще один переносчик энергии между электричеством и транспортным средством нам не нужен. И для меня, в общем, удивительно видеть и слышать, как люди говорят, ох, там, ах, Toyota Mirai, серийный выпуск. Ребят, ну какой серийный выпуск, когда их там делают в час по чайной ложке, это все исключительно какая-то такая пиар-акция.
А ДВС не будет совершенствоваться так, что, может быть, будут машины, что там на литре бензина будет ездить 100 километров?
Не будет, потому что уже на самом деле очень много выжато из самой идеи ДВС.
То есть доведен двигатель в каком-то смысле до предела своего технологического.
Да, и кроме того, еще одна большая проблема – это экология. Вот сейчас дизельгейт, который, да, разразился, да, и так далее. Проблема вредных выбросов, которые, естественно, есть в выхлопе любого двигателя внутреннего сгорания, это колоссальная проблема. И вот я говорил уже о том, что современный двигатель бензиновый и дизельный очень сложен. Вот он в последнее время становится все сложнее и сложнее ради того, чтобы уменьшать
нормы
выбросы
по выхлопу.
Да. И это какая-то совершенно тупиковая, честно говоря, ситуация, да, которая... Ну, то есть мы так или иначе, мы в ближайшие там десятилетия или полтора, или два будем продолжать жить с обычными моторами поршневыми, но серьезный прорыв будет, наверное, ну вот сейчас два. Infiniti первыми наконец-то внедрили мотор с переменной степенью сжатия. И следующее – это так называемый цикл Дизотто. То есть нечто среднее между бензиновым и дизельным мотором в одном флаконе. Над этим работают все. Я думаю, что, может быть, даже Mazda будет первой.
Опять-таки, это экономичность?
Да, это экономичность. И это, кстати, вопреки расходу, потому что там очень много окислов азота. То есть, как ни странно, чем экономичней работает, вот дизели, почему в чем да. беда, почему там дизельгейт? Потому что дизель экономичнее, изначально у него степень сжатия выше, у него КПД выше.
Да.
Но поскольку там сгорает очень объединенная смесь, там образуется очень много окислов азота, NOx так называемых, да? Да. которые там вредны и так далее. А для того, чтобы их разложить, дожечь, нужна очень хитрая система нейтрализации. И это все вот такая вот, эти вот ловушки, между которыми...
Ну да, то есть мы здесь в вилке между экономичностью и экологичностью.
Да. Мечемся.
Да, я, кстати, тоже по этому поводу слышал, что даже сейчас пошло, что многие бензиновые двигатели, дизельные, возвращаются к таким большим форматам, что больше двухлитровых двигателей, что они просто больше дожигают в результате.
Ну, не совсем так. Нет, это не так. Если вы имеете в виду последние, как бы, такие тенденции, отказ от даунсайзинга...
Да, от совсем маленьких двигателей, 1.1, 1.2.
Да, во-первых, он еще не произошел. А во-вторых, его, я надеюсь, наконец-то спровоцирует введение новых норм токсичных вообще измерений. Дело в том, что сейчас мы в эфире много про это писали, все паспортные, там, расход топлива, выбросы вредных веществ и так далее, измеряются не на дороге,
да, да.
а в лаборатории.
Никогда, я думаю, никто не получал свои обещанные там 6,5 литров на 100 километров.
Конечно, конечно. И вот эти циклы в Европе, это, например, там New European Driving Cycle, он имитирует езду пенсионера, там, да, то есть настолько медленно.
Нет, потому что ты слышал, средняя 36 километров в час, что-то в таком.
Нет, средняя 36 это нормально.
Нет, это, все да, это низко, так да, ездим, да. То есть да. там высокая.
Там нету больше, ускорений.
Да. Без ускорений, да.
И, соответственно, как уложиться в этот цикл? Сделать маленький моторчик с турбонаддувом. В ходе этого цикла турбонаддув не включается, и вы фактически едете там на литровом моторе. А когда вы потом выезжаете в реальную ситуацию, да, на дорогу, и нажимаете на газ, у вас включается турбонаддув, и, соответственно, мотор работает в совсем других режимах.
Все это подскакивает.
Да, наконец-то, вроде как, человечество сейчас будет принимать новые циклы. ВЛТП, так называемые
будет, да, будет более реалистично.
Да.
Ну, это в любом случае разговор уже все-таки, как мы уже вначале говорили, о прошлом автомобилестроении, двигателестроении.
О настоящем.
Двигатель внутреннего сгорания. Мы в этой программе попытались сегодня поговорить о будущем, которое, я думаю, в этом мы согласимся с нашим сегодняшним гостем, Леонид Голованов, замглавного редактора журнала «Авторевью», принадлежит все-таки электромобилю. Так что давайте в мечтах об этом электрическом будущем благодарим нашего гостя. Спасибо. Это была программа «Фоторошок». Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, в которой вот свободная
Россия. Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентаццию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».